Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Продолжаем обсуждать финансовые, экономические темы, в том числе и полезные для наших с вами личных бюджетов, которые произошли на прошлой неделе. Подведем небольшие итоги. Тем более, что уже и июнь практически заканчивается. Один летний месяц мы прожили в тех условиях, в которых мы живем. Но некоторые смягчения есть. Слава богу, что уже потихоньку приходят в себя многие секторы экономики. И вот с этим самым и связана, наверное, наша первая новость, которую мы будем обсуждать за все это время. Ну, сейчас ты скажешь, за какой период времени, но прибыль бизнеса в Калининградской области упала в 4 раза. Ну, тут, наверное, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что в этих 4 разах, да, в этой цифре есть немалая доля режима самоизоляции, пандемии и прочих вещей, которые с этим связаны.
Да, безусловно, ты во многом прав. В одном бы я бы, наверное, предостерег наших слушателей делать поспешные выводы о том, что все уже наладилось, режим смягчается, и это приведет к тому, что мы вообще распрощаемся с этими масками, с этим коронавирусом, социальной дистанцией и так далее. К сожалению, не все зависит от властей, и следствие не всегда идет за причиной. То есть, если мы будем снижать меры, так скажем, противовирусные, принятые в нашей стране, да и в других странах, это не значит, что вирус отступит. Вот когда вирус отступит, тогда и будем смягчать. Такое ощущение, что и сейчас это идет немного параллельно. То есть, мы такие поглядываем на вирус, вирус на нас, ну что вы там еще придумываете? Так, клетки разрешили, да? Потом это разрешите, ну вот вам получите. Это я к чему? Наверное, многие ознакомились в конце прошлой недели с официальным заявлением главы ВОЗ, да, о том, что он сказал, что ситуация-то ухудшается. В общем, по миру ситуация ухудшается. Да, мы знаем, что мы, как до жирафа до нас немножко дошло, отставание в 2, в 3, а кто-то считает, что и в месяц относительно той же самой Италии и Испании. Поэтому мы это все то же самое переживаем, абсолютно практически по тому же сценарию, просто чуть позже. А вот сейчас есть такие страны, типа как Бразилия, например, да, которые вообще там не знаю, как до кого дошло, и вот только сейчас у них там какой-то пик. Соответственно, сейчас у них все успокоилось, общая картина в мире выровняется, и глава ВОЗ больше не будет вот эти страшилки-пугалки нам рассказывать. Но ситуация вот в чем. Большую долю за последние две июньские недели внесла Европа в этот рост и в динамику прироста. Европа, которая раньше всех заболела, но и раньше всех расслабилась. Соответственно, они открыли границы, начали перемещаться, безумно соскучившиеся по Средиземноморской ривьере жители, значит, Центральной и Северной Европы и так далее. Ну, не буду рассказывать всех их мотивов, я думаю, вы их прекрасно понимаете и, более того, разделяете. Если сейчас откроют границы с Польшей, вот прямо сейчас, в понедельник или завтра, например, да, вот неужели вы верите в то, что на границе будет мало людей? Нет, на границе будет рекордная за историю российско-польской границы очередь. Так вот, я сейчас к чему?
Давай оговоримся, это не значит, что с сегодняшнего дня там, или с 1 июля границы открывать, я имею в виду России и Евросоюза. Как пока ничего,
не никаких пахнет новостей этим, да. Нет. Это я к примеру о том, что можно быть сознательным на бумаге, в речах, в разговоре с коллегами, а по факту, когда представится возможность, конечно же, все, извините, ломанутся, да, другого слова нет. И это я к чему? Конечно, забота о здоровье, близких, окружающих и так далее. Но вот Антон сказал же в начале программы о том, что бизнес очень сильно пострадал. А этот бизнес – это то, где мы работаем, то, где мы нанятые сотрудники, то, где мы управленцы, то, где мы владельцы этого там малого, среднего, там любого бизнеса. И, соответственно, когда мы вернемся оттуда, ну, дай бог, если здоровыми, да, и никого не заразим, то мы столкнемся с тем самым вот нашим бизнесом, который сейчас чахнет и в 4 раза упал относительно прошлого года. И действительно, Антон сделал акцент на периоде. Вот сейчас я вам скажу, за какой период сравнивался с 2019 годом с января по апрель. То есть мы еще май не зацепили, июнь, когда там много чего не работало. То есть, в принципе, год начался в минусе для большого количества отраслей. Начался, когда никто не знал, что такое коронавирус. Цифра 19 была не столь популярной, и никто не знал, что придется носить в масках, а половина бизнеса и вовсе работать не будет на какой-то период. И это я к тому, что цена нашей ошибки, цена нашей расслабленности и, к сожалению, расслабленности, диктуемой, сверху, в неурочный и в не тот, и не в неправильный час, может дорого обойтись. И речь не о здоровье. У нас передача о деньгах, о бизнесе, о финансах. Соответственно, это может дорого обойтись благосостоянию домохозяйств на длительный период. Потому что, когда бизнес падает в 4 раза, это не значит, что он 4 раза отожмется и встанет. Нет. Если бизнес падает 4 раза, большая доля из этого упавшего бизнеса больше не встанет. Они начнут заниматься чем-то другим в лучшем случае. Или вообще неизвестно, что будет, собственно, со всем коллективом. Так что, тут ничего хорошего нет, поэтому я рад, что лето, я рад, что самоизоляция снижается, послабление и так далее. Главное не перерасслабиться. Вот тут главное не перерасслабиться, потому что иногда можно потом, как говорят, отгрести еще больше. И все нас пугают, вы, наверное, слышали о второй волне и так далее. Надеюсь, ее, конечно же, не будет, но мы можем устроить себе сами не вторую волну, а просто всплеск продолжающейся первой волны, так ее назовем.
Поэтому... в общем, все зависит от нашей с вами сознательности.
Да, и теперь конкретно, что за сферы, какой калининградский бизнес пострадал больше всего. Так вот, по итогам апреля-января 2020 года сольдированный финансовый результат, а это сумма прибыли минус сумма убытка, составили 5,2 миллиарда рублей. И это в 4 раза меньше, чем в январе-апреле 2019 года. То есть 5 миллиардов против 21 миллиарда. Вот так вот. Самая худшая динамика по финрезультату у обрабатывающих производств. Здесь понятно, не было спроса и не было части поставок. Соответственно, когда в Китае все это началось, Китая зависимые предприятия просто оказались без одной единицы, двух единиц, трех комплектных. Соответственно, полный продукт собрать было невозможно. Те, которые не китайзависимые, а спроса зависимые внутри региона, они просто оказались без того объема заказов, к которому они привыкли, и который был в 2019 году. Так вот, в обрабатывающей производстве, в обрабатывающей сфере падение к 2019 году составило даже не 4 раза, а в 10 раз. То есть, просто пролетели мимо. Пятикратное снижение прибыли было зафиксировано у добывающей промышленности, двухкратное в энергетике, треть потеряла торговля, вот здесь немножко удивительно, но потеряла, и четверть строительная отрасль. Положительную динамику демонстрирует только сельское хозяйство, где рост составил 20%. Вот такие вот данные. Берегите себя и берегите бизнес, хочется сказать.
И перейдем к следующей новости. Еще есть время, чтобы обсудить. На прошлой неделе во вторник Владимир Путин выступал с очередным, с очень большим, кстати, и, я бы сказал, обстоятельным обращением к россиянам. И вот один из пунктов, о которых он заявил в своей речи, это рост налога, имеется в виду НДФЛ, налог на доход физических лиц.
Тринашка, так называемая.
Да, 13%, но 15% будет для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей, но речь идет о чем? Пока вы зарабатываете меньше 5 миллионов рублей в год, то есть это у вас должен быть ежемесячный доход где-то 450 тысяч, поздравляю тех, у кого он есть, вы платите 13%, а все, что свыше 5 миллионов за год вы заработали, вот на этот кусочек, на эту сумму будет уже 15%. Давай напомним, зачем все сделано, сколько это принесет в бюджет, 60 миллиардов, по словам Владимира Путина, и сколько вообще таких счастливчиков, которые зарабатывают свыше 5 миллионов в год.
Об этом, мне кажется, не знает никто. К сожалению, даже ФНС, походу, не знает об этом, потому что сетуют постоянно в анализе своей статистики, кто сколько в России зарабатывает на серые, темные, черные и так далее, какие-то конверты. Опять-таки, еще раз скажу, вот эти серые, черные, белые, всякие разные конверты, всех цветов радуги, это не причина проблем в стране, а следствие проблем в стране, которые есть. От того же самого бизнеса, которому выгоднее делать так, а не иначе. Опять-таки, из-за не совсем рациональной фискальной нагрузки. А что касается этого закона, не 13, а 15%, деньги, эти 60 миллиардов, будут идти на лечение, закупку лекарств для тяжелобольных людей, то этот закон можно крестить, можно было бы крестить законом Робина Гуда. Да? Богатые делятся с бедными, тем более, ну, с самой незащищенной частью населения – это дети, страдающие теми или иными заболеваниями. Благородно, ну, прям вот где подписаться, давайте все это вместе сделаем. С другой стороны, давайте немножко к сути больше. А так до этого негде было денег брать, то есть на больных детей? То есть государство, которое достаточно эффективно использует статью Конституции, где недра принадлежат народу, имеет огромные сверхдоходы и имело всегда. Соответственно, оттуда взять эти деньги, чтобы помочь больным детям, будущему России, не вот то, что сейчас кто-то там где-то ездит на кабриолете, да, а будущему России, здоровью детей, неоткуда было взять, ну и решили взять с богатых, окей, планка 5 миллионов рублей в год. Но почему такой рост? То есть это какая-то, как называется, прогрессивная шкала НДФЛ, 13 превратилась в 15, ну не смешите меня. Ну какие 2%? Как насчет людей, которые зарабатывают более 5 миллионов, но долларов и со ставкой 30-40%? Как это сделано во всем цивилизованном мире? А вы знаете, в какой стране самая высокая степень излечения больных детей? В Швеции. А там налог, если вы получаете больше 10 миллионов крон в год, это примерно те же самые там 2 миллиона долларов, составляет 60%. Ингмар Калмар, глава Икеи, платил всегда 60%. Ну, вот так, на секундочку.
Да, время денег. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Прервемся на небольшую рекламу.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград». Денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег продолжается в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Ну и, как всегда, мы никогда не отступаем, Паша, с тобой от традиции. После небольшого перерыва в середине нашего эфира мы переходим к очередному уроку финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Сегодня поговорим о держателях карт. Ну, я так полагаю, что обо всех нас.
Практически обо всех.
Потому что у всех есть карта, там, ну, зарплатная как минимум. И, возможно, там есть какие-то дебетовые, кредитные карты, которые вы уже там по своему желанию где-то получали, заказывали в различных банках, которые вам нравятся, которые, на ваш взгляд, предлагают наилучшие условия для выполнения ваших целей и задач. Итак, какие страхи существуют у тех людей, у которых на руках есть карты банковские, а на этих картах, соответственно, есть деньги.
Хорошо, да, если есть. Да, тема нашей программы такая: страхи держателей карт, в скобках, как правильно Антон сказал, всех нас. Я думаю, ну, сложно найти человека, у которого не было бы карты, учитывая, что последняя волна прироста картодержателей была после перевода пенсии на карты. Так вот, значит, данную информацию вы можете почерпнуть и продублировать, если со слуха быстро не поймете, тем более иногда очень быстро говорю, тем более под конец программы, на сайте fingram39.ru. Все материалы полезны достаточно в простом изложении, так что читайте, развивайтесь и развивайте свою финансовую грамотность прежде всего. Так вот, страхи. Первое – это лишнее или двойное списание. Второе – это КСО, касса самообслуживания. И третье – это мошенники. Давайте по порядку. Значит, как ни странно, по опросам многих людей, по опросам многих агентств, которые замеряют, значит, общественное мнение, на тему карт, банковских услуг и так далее, люди говорят о том, что каждый раз они с волнением отдают карту кассира, либо проводят ее бесконтактно, либо сами используют, либо отдают официанту, там, если терминал не принес, хотя сейчас в большинстве случаев приносят. В общем, каждый раз при оплате картой у них немножко мелькает мысль о том, что а все ли там правильно пройдет. Особенно, когда человек вручную вбивает. Вот если мы, например, возьмем сетевую торговую компанию, то там... Когда пропикиваются все товары, то кассир нажимает одну кнопку, называется «Подыток», да, и потом выбирает оплату безналичным расчетом. И эта сумма пропиканных без какого-либо изменения до копейки появляется на POS-терминале, высвечивается, и вы это видите. А бывает так, что...
Терминал – это такая штуковина с кнопками, которые прикладывают карту, да, или вставляете, там, если у вас нет бесконтактного,
да,
способа оплаты.
Да-да-да, и, ну, соответственно, если сумма свыше 1000 рублей, то вы, ну, опять-таки, не везде, нужно, да, пин-код выбирать, вводите, да. Но если вы проводите карту, если бесконтактная, через там Face ID, Touch ID,
ну, да,
и так далее.
Ну да, там уже как бы подразумевается, что вы пальцем ввели пин-код.
Да-да, совершенно верно. Так вот, когда человек это делает не на автомате, точнее, техника за него, да, делает не на автомате, а он вбивает вот на этом же самом POS-терминале до того, как вы ввели пин-код, циферки, там, вы купили это, так, 834 рубля, и он 834 рубля, там, запятая, что-то 0, и вот тут он, оп, и может какую-нибудь циферку добавить. У вас уже не 844 рубля, а 8442 рубля, да? Мы, ну, это бывает крайне редко, но бывает, и люди, главное, этого боятся. Так вот, давайте сейчас рассмотрим ситуацию, механизм этот, что вообще происходит в этот момент с картами, и как, собственно, из этой ситуации выйти, если она случилась. Для начала давайте, собственно, рассмотрим сам механизм. Например, при оплате товаров на кассе супермаркета, как самое распространенное место, где, собственно, мы все это делаем. Значит, у нас уже пустая лента перед нами, мы все товары, кассир, точнее, не мы, а кассир, у нас еще, как в США, нет вот таких систем, когда мы сами все пропикиваем. Точнее, есть, но мы чуть позже перейдем, не так распространены. Так вот, товары потихонечку вы уже раскладываете по пакетам, тут, значит, кассир просит вас выбрать либо оплату налом, либо безналом. Соответственно, вы выбираете безнал, кассир вам вот этот вот самый POS-терминал с кнопочками для пин-кода, он еще именуется пин-пад. Вот. POS-терминал – это общая система, а это вот именно пин-пад для бесконтактной оплаты, либо с пин-кодом. Так вот, проводит карточкой вы сами, либо он, и просит ввести пин-код. После его введения запрос, внимание, всего лишь запрос, отправляется в специальный процессинговый центр, который обслуживает транзакции в данном магазине. Проходит авторизация, там подтверждается, собственно, это списание, это сумма. Если ответ положительный, сумма равная цене на вашей карте, здесь вот, внимание, опять-таки, блокируется. Если вы тут же зайдете в онлайн-банк, вы можете этой суммы уже не увидеть, но магазину или продавцу, какому-то там ни было, она еще не переведена, она заблокирована. Бывает, что заморожена, когда вы бронируете где-нибудь отель за границей, то есть вы ее видите, но воспользоваться не может. Это бывает такая опция. А бывает, когда вы сумму уже и не видите, но она заблокирована, она не поступила еще на счет и, собственно, до конца не списана. Так вот, после этого вам приходит еще смс-уведомление. Если у вас, конечно же, подключен интернет-банк, соответственно, там пишется эта сумма. Вы видите, совпадает или нет. Значит, пока, ну, давайте идти по пути, что все совпадает везде. Значит, так, совпало. И теперь... Чтобы итогово понять, что деньги ушли не заблокированы, а поступили продавцу, то нужно дождаться крайний срок конца текущего дня. Дело в том, что в конце текущего дня и в магазинах, и в эквайринге, и в банках заканчивается закрытие смены, так называемое, происходит. Соответственно, в этот момент все транзакции подбиваются, и они становятся зафиксированными и в краткосрочном периоде необратимыми. Уже не расхолдировать, не разморозить, ничего сделать не получится. Так вот, дальше. Если же все не прошло гладко, и вы увидели о том, что у вас двойная блокировка, а в конце дня двойное списание средств, либо на сумму, превышающую ту, собственно, на которую вы получили ту или иную услугу или купили продукты, то, ну, что нужно делать? Итак, как правило, ну, во-первых, это происходит из-за невнимательности тех или иных сотрудников. Это самый распространенный случай. Дальше, по идем вниз по рейтингу там, распространенности. Дальше это ошибка, лаг, так называемый баг, действительно в кассовом узле, когда программное обеспечение, ну, в какой-то момент произошел какой-то сбой. Более того, все кассовые узлы сейчас подключены уже сколько там, 2, по-моему, года, 2,5 к интернету для того, чтобы моментально обмениваться фискальными данными с ФНС. Так вот, может случиться какой-то баг, ввиду чего, собственно, либо двойное списание, либо большая сумма. Иногда бывает, кстати, меньшая сумма. То есть, как бы, может быть, и в вашу пользу. Вы продукты забрали на 4 тысячи, заплатили 2. Вот, вряд ли пойдете разбираться, но все-таки. Так вот, после того, как вы убедились, что двойное списание, либо излишнее списание все-таки произошло, то вам необходимо сделать выписку, интернет-выписку на веб-сервисе вашего онлайн-банка, либо в приложении. Плюс, конечно, вы должны сохранить тот чек, который вам выдал кассир и так далее. Собственно, с этим всем вы обращаетесь, и вот здесь, внимание, вы обращаетесь в банк, потому что это произошло, то есть банк списал деньги, поэтому первоисточник вот этой всей проблемы именно банк. Так вот, значит, после того, как вы увидели, что это произошло, вы тут же сообщаете в банк до вот закрытия той смены. Помните, которую я говорил в конце дня, когда уже, ну вот быстро уже не обратим процесс. Он все равно обратим, конечно, но не так быстро, как вы хотели. Вот. Если же сумма списания крупная, то вы ставите в известность еще и администратора обязательно той торговой точки или оператора услуг, где вы это получили. Вообще можно и с небольшой суммы тоже ставить в известность, потому что банк-то списывает это через себя. Он как бы непосредственный, так скажем, объект и участник этого процесса, но в чью-то пользу, не в свою. Он получает лишь комиссию за эквайринг, там несколько процентов, не более того. Вот, поэтому, значит, видим, что это случилось. Если увидели это до того, как наступил там закрытие смены, конец дня, то сохраняем обязательно чек, ставим в известность администратора там, или управляющего магазина, или если там какой-то оператор услуги, вот, и обращаемся в банк. Вот примерно такая схема. Здесь нам нужно быть, ну, всегда начеку и просто сразу проверять. Сразу проверяйте, сколько списалось, какая сумма на чеке, совпадает или нет. Дальше, КСО. Вот как карты, наверное, на заре там, их российской эпохи становления в 90-е годы воспринимались чем-то страшным таким. Как это? Деньги должны быть бумажные в кармане, хрустеть, там, шелестеть и так далее. А тут на какой-то карточке что-то там не пойми. Сейчас жизнь без этого не представляем. КСО примерно такая же история. Касса самообслуживания. Сейчас они входят в нашу жизнь. Многие сети, в том числе и в Калининграде, предлагают ими пользоваться. Это хорошо, потому что это... Здесь нет другого лица, которое контролирует этот процесс. Мы сами сделали покупки, сами отсканировали с той скоростью, которая нам удобна. И это всегда альтернатива очереди на кассе. Так вот, почему здесь про держатели карт? К сожалению, пока большинство КСО, но не все, но большинство, могут обслуживать покупателей только с пластиковыми картами. Если для купюроприемники и монетоприемники, к сожалению, достаточно дорогие в обслуживании. И это действительно такой серьезный узел. Хотя есть в Калининграде и такие, но большинство все-таки случаев для безнала. Так вот, бояться здесь не стоит, и мой один большой совет вам. Дело в том, что мы часто очень стоим в очереди, видим, что вон там вот в торговом зале справа там или слева есть КСО, и там никого нет. Но мы боимся, потому что у нас весовой товар, потому что мы взяли там какую-нибудь ТикТимель, не 6, а 4, и думаем, а за пачку пробьется упаковку или за штуку, и вообще что делать. Так вот, всегда есть некий супервайзер, у которого вы можете один раз попросить помощи, совершенно внимательно запомнить, что он делал, и в следующий раз вы будете королем положения. Вы не будете стоять в очереди, а пользоваться КСО. А вот о мошенниках с картами поговорим в следующем эфире.
Ну и мы и так достаточно часто говорим о мошенниках. Главное, напомним, что банки, если вам позвонит сотрудник банка, что, в общем-то, редко бывает, он будет вам навязывать какие-нибудь услуги, а не требовать данные карты. Никогда у вас банки не будут спрашивать ни пин-код, ни номер карты, ничего.
Ни кодовое слово, ничего.
Ничего такого не говорите, и просто лучше сразу вешайте трубку. «Время денег» было в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Антон Хоменко, Павел Голубев. До встречи через неделю.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда. Калининград».